Milwaukee, Portland, 10:10 a.m.
Всегда есть то, что нас объединяет. Наше радио. Первая станция на русском и украинском языке.
Настройся на лучшее. Наше радио.
10:10 а.м.
Клініка Sunrise пропонує лікування гострих та хронічних захворювань, профілактичні огляди, зокрема для водіїв та нових іммігрантів, біопсії шкіри, лікування суглобів, в тому числі уколи, догляд за здоров'ям жінок, лікування дітей, акупунктуру. Дзвоніть нам за телефоном 503-387-71-11. Наша адреса 9300 Southeast 91st Avenue, Suite 201, Happy Valley, Oregon 97086.
Наш веб-сайт sunrisefm.org.
До зустрічі!
Мам, пап, я замуж выхожу. Поздравляю, доченька.
Да, у нас ремонт и машина сломалась. Где деньги на свадьбу будем брать?
Будь оптимистичнее. Украинский федеральный кредитный союз поможет.
Украинский федеральный кредитный союз предлагает потребительские кредиты до 20 тысяч долларов со сниженными процентными ставками. Всего 5,99% годовых. Без комиссии при досрочном погашении. Украинский федеральный кредитный союз. Жить становится проще. Адрес в Портленде. Powell Plaza 11050, Southeast Powell Boulevard, Suite 371, телефон 503-774-1444, адрес в Ванкувере, 11208 North East Force Plain Boulevard, возле магазина Premier, телефон 360-597-2096, адрес в интернете rufcu.org.
Это случилось, когда я только приехала в Штаты и еще совсем не говорила по-английски.
Я попал в аварию, но выплаты мне задерживали.
Мне сказали, что так надо, что полиция и страховая действуют так всегда. Я даже не знал, что мне положена выплата. Просто тогда я не знал про адвоката Адама Гринмана.
Я думала, ну какой американский адвокат мне поможет? А оказалось, что в офисе адвоката Адама Гринмана говорят по-русски. Мне все переводили, все пояснили.
Адвокат Адам Гринман в прошлом помощник прокурора. Ему совершенно не страшны ни полиция с их угрозами, ни крупные страховые компании. Он просто выигрывает дела. И это его работа.
Адвокат Адам Гринман добился для меня максимальной компенсации. И даже больше. Не зря он входит в десятку лучших адвокатов Американского института уголовного права. Он помог мне.
Уверен, Адам Гринман поможет и вам. Звоните. Консультация бесплатная. 503-227-3800.
Звоните, и вам ответят по-русски. 503-227-3800. 503-227-3800.
Доктор Виктор Пальчиковский. Три медицинские профессии в одном специалисте. Медицинский доктор, доктор натуральной медицины, доктор мануальной терапии. Обращайтесь с болью в шее и в спине в результате травмы на работе или автоаварии, с хроническими заболеваниями. В течение одного визита вы получите консультацию, аджастмент, рецепты на лекарства. Телефон 971-570-37-27. Лікар розмовляє також на українській мові.
971-570-37-27.
Внимание! Общественная организация Lutheran Community Services предоставляет все виды услуг по медицинскому страхованию. Если у вас сейчас нет медицинской страховки, обращайтесь к нам. Если вы получили бумаги от Oregon Health Plan о перезаполнении или вам просто нужна консультация, звоните Роману по номеру 503-731-95-95. Мы совершенно бесплатно поможем вам заполнить документы на медицинскую страховку. 503-731-95-95. 503-731-95-95. Lutheran Community Services. 30 лет помощи беженцам и иммигрантам.
Вы сломались на дороге? Надо перевезти машину? Товинговая компания US Express быстро и вовремя окажет вам помощь. Обслуживаем Орегон и Вашингтон, включая Вудбурн, Юджин, Сиэтл, Спокен. Звоните Вениамину 503-901-8760. 503-901-8760. US Express.
Любопытных ребятишек приглашаем в царство книжек, где научат их писать, петь, считать и рисовать, где весь мир большая сказка, где царит любовь и ласка.
Children's Valley Центр раннего развития приглашает детей в возрасте с 2,5 лет и выше.
Наша программа разработана на обучение основам русского и английского языков, математики и природоведения с ударением на творческое, музыкальное, социальное и физическое развитие.
Уже сегодня открыта регистрация на следующий учебный год в Preschool, Kindergarten, 1, 2 и 3 классы, а также запись на летнюю программу.
Добро пожаловать в Children's Valley!
Наш телефон 360-635-1174, 360-635-1174.
А, икра черная, красная, да, заморская икра баклажанная.
Ну, икру баклажанную мы сможем приобрести около магазина за углом.
А вот икру черную и красную лучше покупать в Alaska Wildfish.
Всем любителям рыбы предлагаем Wildfish с Аляски.
Вылов производится в эрии острова Котиак, в самом чистом месте в мире. Сэлмон, камбала, хикминтай, треска, мойва, селедка, кальмары, окунь. Продажа оптом и в розницу.
360-909-2709.
360-909-2709.
Наш адрес в интернете awfish.biz. awfish.biz.
18 ноября юбилейный концерт группы Freeway. 20 лет на сцене. Специальный гость – заслуженный артист Украины Игорь Руды. Концерт пройдет в помещении Церкви Благодать по адресу 10014 Nordeast Gleason Street. Ждем вас 18 ноября в 7 вечера. Билеты при входе.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 a.m.
Внимание! Наше радио не несет ответственности за содержание рекламных роликов, авторских программ и мнений, звучащих в эфире.
Вы слушаете наше радио.
Настройся на лучшее, наше радио.
Доброе утро еще раз, дорогие друзья, в эфире программа «Трансатлантик» с Миксом Хоуком и Петром Новочеховым. И мы продолжаем вещание на волнах нашего радио. Доброе утро, Микс.
Да, добрый вечер всем, кто нас слушает за пределами Соединенных Штатов, кто нас слушает в Европе, в России, в Израиле и других местах, достаточно от нас отдаленных.
Да, настолько отдаленных, что у вас уже вечер. Но, знаешь, я думаю, что уже утро действительно подобрело, даже для тех, кто... Сомнение, что у нас эфир без проблем сейчас идет. Так. Ага, все. Просто время от времени я обращаю внимание на показатели, на поддерживается постоянно. Время от времени, буквально несколько секунд, прерывается. Я заранее сразу прошу прощения у наших слушателей. Если такое будет происходить, вы, пожалуйста, имейте в виду, что это такая буферизация происходит с некоторым торможением. Ну что ж, я уже отказался от Windows, перешел на Mac, уже заказал побольше, теперь у меня 50 мег интернет, а все равно не помогает.
Ну, я думаю, что все нормально. Все слышат, все видят, все понимают. Несколько секунд никто даже не замечает, что там говорите.
Хорошо. Может быть, перейдем уже, собственно, к тому, что происходит на американской земле.
Вот именно. Я думаю, что все, да, все спрашивают, все наблюдают за историей Харви Вайнстейна.
Знаешь, его иногда называют Вайнстейнс. Не знаю, как правильно произносить. Я...
Ну, понимаешь, по-русски вообще эта фамилия, в принципе, это фамилия, ну, Вайнштейн. Как это вот в русском языке произносится, это Вайнштейн, понимаешь?
Ну, пусть будет Вайнштейн. Это легче.
Вот, да, потому что, да, ну, Вайнстейн это такое, ну, в английском такое произношение, да, то есть, в принципе, не очень это, в общем-то, и принципиальный вопрос, но дело-то не в этом. Как его не произноси, произносит его в последнее время как насильник. И в этом его, значит, основное сегодня наименование.
Ну, это сколько, уже длится пару недель, да, или даже больше? Была публикация в центральной прессе, как бы это «Нью-Йорк Таймс», да, и потом понеслась по всей стране.
Ну, да, дело в том, что тут несколько, я называю это сексуально-политическим скандалом, потому что он действительно такого свойства. Он, конечно же, именно имеет политическую подоплеку, потому что, во-первых, первый момент, который всех, конечно, беспокоит, ну, или не беспокоит, а, скажем, затрагивает, это то, что в общем-то был спонсором очень наших политических. Очень многие либеральные политики, так называемые либеральные, которые на самом деле коммунистические политики в Соединенных Штатах, они финансировались его, значит, деньгами. И поэтому сегодня, конечно, им задают вопросы. Как же вы могли вот с таким человеком и так далее. Но вопрос, на мой взгляд, вообще немножко в другом заключается, потому что дело не столько в том, как могли они, потому что никто не обязан, в общем, да, знать все про всех. Здесь скорее вопрос в том, насколько мы приходим сейчас к пониманию уровня нравственности вообще. То есть, что происходит с нравственностью в Соединенных Штатах, что происходит с нравственностью вот непосредственно даже там, где, ну вот в Голливуде, который претендует на звание нравственных, так сказать,
ориентиров для общества.
Ориентиров, да, то есть они же. И мне кажется, вот на мой взгляд, что характерно, почему я вещь, это то, как отреагировали на эту ситуацию феминистки, многие политики.
Да, борцы, предположительно, это борцы за права тех самых женщин, которых Вайнштейн Стинс постоянно унижал и эксплуатировал.
Нет, дело не в этом. Мы предполагать можем все что угодно, но факт в том, что когда во время предвыборной кампании раскопали некую запись президента Трампа, которую он там, значит, что-то такое ляпнул в момент...
В частной беседе, да?
В частной беседе на, ну, где-то там сколько, 14 или 15 лет назад, все эти люди, как один, как с цепи сорвавшись, значит, кричали, что как это можно, как он посмел, да это же абсолютно неприемлемо.
Я заметил, это подействовало очень сильно на евангельских христиан. Многие евангельские христиане отвернулись тогда от Трампа, потому что, ну как так можно голосовать за такого человека?
Ну, да, да. Дело в том, что, ну, евангельские христиане вообще интересны в этом смысле. То есть голосовать за Хиллари можно, да, которая, ну, ладно, не будем, потому что уже говорено-переговорено, что тут уже.
Но знаешь, говорить, в этом же случае с Вайнштейном Хиллари тоже отметилась.
Ну, естественно. Ну, естественно, ей деваться некуда, и это достаточно смешно, в общем, дико смеется по поводу отмеченности в этом деле, потому что все говорят, что надо же, она говорит, что это, что с таким поведением нельзя мириться, так она мирится с этим поведением уже не одно десятилетие, у нее муж такой. Тут, ну, собственно, когда Хиллари начинает говорить о не inappropriate behavior, это странно. Но дело даже не только в Хиллари. Дело в том, что люди, которые гневно осуждали Трампа, в этой ситуации вдруг начинают говорить... Ну, а что, я вот слышал, одна из лидеров таких феминисток говорит, ну а что, вот, а женщинам тоже надо себя вести, надо одеваться правильнее, надо, то есть он, конечно, плохой, то есть вот в таком смысле, что он-то, конечно, гад ползучий, но ведь женщины тоже должны, бла-бла-бла-бла-бла, и вот это вот все. То есть, когда это чужой Трамп, который ничего никому не сделал, а просто где-то там похвастался, что вот, да я вообще, в принципе, звучало как, да я такой мужик, да мне вообще, если какая тетка понравится, да я ее хватаю, дотащу, и все нормально, понимаешь? То есть, это, в принципе, такое дурное, на мой взгляд, абсолютно глупое и пошлое мужское бахвальство, которое не имеет ничего, никакого, конечно, отношения к реальности, это... Ну, это вот из серии, как мальчики друг перед другом там хвастаются, что да меня там все влюблены, да я там это сам. Особенно, когда приезжают в другой город, да, там к бабушке на каникулы, где никто не знает, там, да я весь класс побил, да меня все девчонки влюблены, там, знаешь. Ну, вот такое какое-то это дешевое абсолютно.
Но надо учесть, что тогда Трамп еще был в Голливуде, знаешь, звездой голливудской. И похоже, что это были ценности, которые характерны. Кстати, а до определенной степени ведь он оказался-то прав. Ведь он говорил, что когда человек становится знаменитым там, то он может позволить себе все, что угодно. Женщины, вернее, он же так сказал, что женщины позволят ему делать все, что угодно. И фактически этот раз Вайнштейном показал, что действительно женщины там, вот такие знаменитые, в том числе актрисы, они позволяют с собой делать все, что угодно.
Но суть в том, что Трамп ничего не сделал, он только поговорил. И вокруг этого уже устроили пляски с бубном. Здесь Вайнштейн, который обвиняется сейчас в трех изнасилованиях, и когда выплыла информация об этом, и он стал терять свою силу, тогда выплыли и многие теперь уже известные актрисы, которые в то время, когда они начинали, там много лет назад, не везде понятно, где он успешно, где не успешно домогался, но тем не менее домогался, пытался и так далее, пытался воспользоваться, что называется, своим служебным положением для того, чтобы, получить то, что ему хотелось. То есть смысл-то в чем? Что плохому Трампу, чужому Трампу, который не наш, который враг, ему нельзя.
Даже сказать.
А хорошему Вайнштейну, он, конечно, плохой, но женщины сами должны следить за собой. Женщины не должны вот так себя вести. Прямо вот. То есть вот здесь я вижу какую трагедию в этом во всем. Я вижу, что... Они готовы оправдать любое поведение, если это поведение своего. Если это делает не какой-то вражеский консерватор, республиканец там, или просто, значит, не наш человек, не нашего круга. Если это делает какой-то человек, вот такой, как, например,
их кругу, да.
Дональд Трамп, то ему нельзя это делать. Если это делает свой... дружище Вайнштейн, то, конечно же, ему можно. Кто ж ему запретит?
Знаешь, вот я думаю, что это очень отрезвляющая вещь, которая должна бы людям напомнить, что если левые придут к власти, то их не будут останавливать никакие моральные границы. И это, например, вот левые часто клеймят полицию за использование силы. Надежды на то, что если левые, например, бы полностью контролировали все, то каким-то прекрасным образом полиция стала очень мягко, тепло и любовно относиться и к меньшинствам, и к кому угодно, это такое глубочайшее заблуждение, которое многократно было уже опровергнуто опытом жизни. Но, к сожалению, американцы-то этого не знают, они продолжают верить, что вот эта прекрасная Хиллари Клинтон, она бы защищала права женщин. Ага. Да, защищала бы.
Не, ну, понятно, что Хиллари ничего и никогда не будет защищать. Хиллари...
Но сейчас знаешь, какая фишка? Это настолько, настолько огорчает меня. Разговариваешь с простыми американцами. Многие женщины там, да и мужчины тоже, молодые, за Берни. Нет, мы понимаем, Хиллари плохая, а вот Берни был бы хорош. Берни Сандерс был бы прекрасным президентом. Он бы отобрал богатство у богатых, раздал бы бедным, и Америка бы превратилась в рай для трудящихся.
Ну, дело в том, что люди, которые вообще верят в то, что если у кого-то что-то отобрать, то кому-то станет легче жить, это, в принципе, люди, в общем, достаточно странного, на мой взгляд,
ну, знаешь, странный... это же принцип, который еще большевики говорили, награбленное. Это же будет отобрано награбленное у трудового народа. Ну, ладно, это настолько действительно удручающее состояние ума, что я не знаю даже, что и сказать по этому поводу. Кажется... Вековая история уже доказывает. Ну нет, нет правды. Социалисты, приходя к власти, пают через все моральные границы, которые они же сами и обозначали. Знаешь, вот интересно, появилась ведь даже в Твиттере, по-моему, такой тренд. С тегом Me Too. То есть я тоже, ну, была под очень многие, в том числе, вот интересно, Молли Вальд говорит, там в моей жизни была масса Вайнштейнов, пока во время карьеры там. Какая-то Америка Феррара говорила, что ее изнасиловали, когда ей было 9 еще лет. А мы же знаем, что в Голливуде снимаются часто и дети в фильмах. Риз Визерспун, я знаю только эту актрису, говорит, в 16 лет и подверглась насилию. Кай Джонс пишет, что в Твиттере, что она со многими девушками там в Голливуде чувствовала себя, ну, не чувствовала, была как в публичном доме скорее, а не на каком-то производстве кинематографической продукции. И это, но проблема по этому поводу Бен Шапира, консервативный, просто разумный человек Бен Шапир, сказал, что вообще-то, если просто говорить «я тоже», «да, меня тоже», но не называть конкретных имен, не привыкать к ответственности конкретных людей, вплоть до уголовного преследования, потому что это уголовное преступление, особенно с несовершеннолетними, когда речь идет, то, ну, это будет кампания такая, ну, немножечко пошумят и успокоятся, а проблема останется той же. Тем более, что и сам Харви Вайнштейн не сильно раскаивается, он то ссылается на то, что ему нужно теперь больше работать с терапевтом, как-то свои... комплекс или проблемы, как-то от них излечиваться. Ведь это же не грех, да, это же не зло, то, что он делает. Это просто, ну, как бы некоторые проблемы, которые могут исправить психологи, терапевты.
Понимаешь, Петр, здесь нужно объяснить кое-что. Потому что люди, тем более у нас много слушателей верующих, тем более верующих там уже не в первом поколении, живущих немножечко в пузыре, не понимающих часто, что происходит в окружающем мире, кроме общих фраз про грех, Вавилон и вот это все, да, тут немножечко надо просто видеть картину. Дело в том, что Достоевский, помнишь, сказал, что если Бога нет, то мне все позволено. Mm-hmm. То есть люди, когда люди отрицают существование Бога и то, что у этого Бога есть право на значит, какую-то на значит, какую-то утверждение, установку каких-то моральных ориентиров и моральных ценностей, что и происходит. И я вырос в актерской среде, и, ну, естественно, не в американской, но тем не менее я уже имел возможность не раз убедиться, что все эти круги, они абсолютно... и люди вообще везде похожи, да, то есть американские крестьяне очень похожи на российских крестьян или украинских, и американские музыканты очень похожи на российских, украинских, белорусских музыкантов, и точно так же, я думаю, что и вот этот вот театрально-киношная вся среда, она тоже очень похожа. И везде происходит похоже на... И везде происходят примерно одни и те же вещи. Дело в том, что Люди живут в соответствии с иксом. Нам нельзя здесь тоже, я защищаю там кого-то, но я хочу просто, чтобы люди говорили, нельзя пытаться оценивать других людей с точки зрения тех моральных установок, которые есть у тебя. Даже если они объективно верные, даже если они объективно правильные, тем не менее, нельзя подходить, да, и судить. То есть человека нужно судить, исходя из того, во что он сам верит. Я имею в виду судить не в смысле суда Божьего и не в смысле суда уголовного, а в том смысле, насколько человечный или непорядочный. Вот есть определенные правила моральные, да, то есть сексуальные отношения в этой среде считаются нормальными. То есть это как, я не знаю, как пойти кофе попить. Жизни. И обязывает. Это просто так вот провели хорошо время и идем дальше. Я понятно, что это ломает психику, не знают. Поэтому, когда мы говорим о домогательствах, здесь очень внимательно, что человек очень не из зла. Люди подходят вот к новичкам, они подходят просто, ну, даже не задумываясь, что это может травмировать, что это может кого-то оскорбить, да, то есть, вот, например, для порядочной, как мы бы это назвали, девушки, например, оскорбительно предположение, что она готова вот с первым встречным пойти там и все что угодно делать. А для человека с таким мышлением, это он даже не понимает, что он ее как-то травмит, что он ее чем-то обижает. Это ж нормальное дело. Ну, пошли повеселимся, это ж классно, что, я ж тебе хочу помочь, повеселимся, потом я тебе продвину, роль дам. То есть в этом плане это даже, ну, для человека это даже не какое-то вот, он не понимает, что это может вызвать какой-то негатив. Другое дело, когда речь идет именно уже о насилии, потому что насилие даже в этих кругах воспринимается негативно. Ты можешь там изменять жене, ты можешь там каждый день менять партнеров, но это все должно быть по обоюдному согласию. Вот как только обоюдного согласия нет, здесь ты уже преступник. И почему это взорвалось именно с Вайнштейном сейчас? Потому что там именно присутствует насилие. И почему это не взрывается в ситуации со многими другими? Да потому что многие другие, в общем, там никакого насилия не было. По крайней мере, внешнего и очевидного. Понятно, что если актриса ради роли соглашается на какой-то контакт с человеком, который ей неприятен, противен, и она бы при других условиях на это не пошла, но тут она на это идет, потому что считает, что это плата за роль, то она на это все равно идет, в общем, понятно. Но поскольку соглашается, это не кейс для суда. Поэтому и не взорвется ничего. И любой другой ей скажет, если она кому-то пожалуется, скажет, ну так, милочка, что ж ты, ты знала, на что ты идешь. И это так вот будет. Поэтому и взрывов никаких не было до именно случаев изнасилования. Хотя и такие случаи, безусловно, там встречаются, и они покрываются, и рука руку моет, как и в любом, в общем, в любой среде, где крутятся большие деньги и крайне низкий уровень морали. Это как в мафии. Только что здесь, как правило, никого не грабят, а, в общем, зарабатывают другими способами. Но в целом вот примерно такая мерта, закон молчания, никто ничего никому не скажет, все будут покрывать друг друга. Но, тем не менее, это не будет считаться нормальным, поэтому против Вайнштейна действительно сейчас восстали многие. И из его круга, и многие, хотя многие его и защищают. Именно по причинам вот этого вот низкого морального уровня. Ну, или просто другой морали, как бы они это назвали. Альтернативная мораль, понимаешь? Вот такая вот.
Видишь, даже мораль. Их альтернативная мораль, она все-таки другая, а не такая, как описывают сейчас актрисы. Ведь когда речь идет о связях с несовершеннолетними, это уголовное преступление. Как бы там ни крути, даже если это принято там по согласию или еще как-то, закон предусматривает. И этот закон, по идее, Голливуд не оспаривает в своих произведениях. Они-то как раз себя подают как законопослушных в этом плане.
По американским законам, конечно, да. Но по совести, если говорить, ну, Петр, некоторые несовершеннолетние дадут фору совершеннолетним еще как. То есть здесь тоже надо еще смотреть,
да,
каждую конкретную.
И знаешь еще, эта ситуация, она вот показала вот какую еще порочность идеи по согласию, секса по согласию. Согласие – это понятие оказалось весьма и весьма условно. Ты уже упомянул, что женщины соглашаются, потому что они понимают, в противном случае им не светит карьера в Голливуде. Их оттуда просто вышвырнут поганой метлой за то, что они будут сохранять свою честь. Да? Поэтому они готовы пожертвовать честью ради воли. Это согласие, да, как ты говоришь, эпизоды есть, да, но вот чтобы это было связано с насилием физическим, нет. Они соглашаются, потому что они хотят продвижения в карьере. Является ли это движение в карьере. Является ли это принуждением? И мы понимаем, что хотя формально нет, и как-то. Я полагаю, что хотя формально нет, и как-то. Я полагаю, что вот это понятие по
плачем же очень давно. И сейчас мы видим и пожинаем эти плоды. И нужно просто возвращать в духовном мире себе власть, и тогда будет меняться ситуация. А иначе так и будет, потому что ты понимаешь, у людей такая мораль, какая есть. Вот если человек считает, что это нормально, то, что происходит вот в Голливуде, например, если он считает, что это, ничего, в принципе, страшного в этом нет. Каждый как бы развлекается как может. То, в общем-то, так и будет дальше. А почему оно должно быть по-другому? Человек так вот верит, ему кажется, что так правильно. Ну и все. Собственно, и никаких вопросов. То есть здесь проблема, на мой взгляд, и поэтому всегда будут люди, которые будут этим пользоваться. Всегда будут люди, которые... Причем, опять же, Господь Иисус говорил: «Прости им, ибо не ведают, что творят», когда его распинали. И здесь ведь действительно большинство этих людей, они ведь так себя ведут не потому, что они какие-то такие злоумышленники, злодеи, зловредные, которые хотят вот принесение, страдания другим людям. Они просто, они вообще не понимают, что они делают. У них они просто, они вообще не понимают, что они делают. У них они делятся, там, что угодно, это происходит везде, это же не, это, если бы это была какая-то чисто голливудская проблема, Видите, это же не... Это, если бы это была какая-то чисто голливудская проблема... Потому что бегать от человека к человеку и ему что-то объяснять. Но мы объясняем, мы рассказываем то, что мы можем. Мы отвечаем тем, кто нас спрашивает. Тем, кто нас не спрашивает, они слушать не будут. Им это неинтересно. Они живут своей жизнью, они считают, что они правы. Иди расскажи Вайнштейну, что он жил неправильно, что у него жизнь плохая, что он не понимает, как надо жить на самом деле. Да он тебя пошлет подальше. Потому что он не задумывался никогда об этом. И ты для него никто, и я для него никто. То есть вот если действительно его торкнет... то, что с ним происходит, и он начнет задумываться, и начнет задавать вопросы. Знаешь, ну, великий актер американский, что ж такое, просто вот выскочило из головы буквально...
Клинт Иствуд?
Нет, лучше. Но да, который из... который в вестернах снимался очень много.
Уэйн.
Джон Уэйн, конечно, да, спасибо. Джон Уэйн. Джон Уэйн не был таким верующим всю жизнь, а под конец жизни уверовал, стал христианином. И лежа уже в больнице, когда он уже был пожилым человеком, он почитал книги Кеннета Хейгена, связался с ним, спросил, не мог ли тот его посетить. Тот его посетил, они говорили, молились вместе. То есть пришел момент, вот голливудская звезда тоже в окружении там... соблазнов, поклонниц, того, сего. Тем не менее, вот пришел какой-то момент осознания, человек пришел к тому, к чему он должен был прийти. Но это, знаешь, если бы кто-то к нему пришел просто в разгар какого-то... Почему, знаешь, вот мне кажется, достаточно нелепыми вот... ну, помнишь, наверное, когда вот была вот эта трагедия в Вегасе, и вот начали публиковать видео... какого-то проповедника, который якобы там стоял, хотя потом выяснилось, что он не там стоял, а что это вообще было в другом месте, в другое время. Но вот что вот он стоял, призывал людей, а люди его не слушали. Так люди и не будут слушать. Если у тебя нет специального откровения от Бога, что тебе надо там стоять и что-то говорить, ничего кроме раздражения это не будет вызывать, в том-то и дело. И только будет отталкивать людей. Мудрость должна быть во всем. Не надо отвечать на вопросы, которые нам не задают. Писание говорит... Святой да освящается еще, а неправедный пусть творит неправду еще. Ну, это так вот, нам это не нравится, а что делать?
А знаешь, я бы просто добавил, что церкви могли бы быть смелее в этом плане, в отстаивании библейских норм сексуальности, потому что под давлением общественной морали, которая все ниже и ниже, в том числе спасибо Голливуду за огромный вклад в это, трудно было найти фильм, в котором не было бы постельных сцен, связанных именно с блудом, с тем, что называет Библия грехом. Церковь могла бы более определенно говорить, четче называть, но и при этом аргументировать. А, дорогие, вы считаете, что это все устаревшие, это все отжившие нормы? Хорошо, ну живите по этим нормам, посмотрите, что получается в этом случае.
И... как раз здесь, Петр, я совершенно согласен. Я как раз считаю, что церковь на своем месте, у себя, в своих, скажем так, на своей территории, как раз-таки должна говорить и озвучивать совершенно... четко должна говорить, потому озвучивать
что,
правду.
Потому что даже мыслящие ясно пасторы, да, которые придерживаются библейского учения, в том числе в этой области морали, они при этом как бы извиняются. И я не один раз слышал пастора, который говорит, ну, я одинаково обижаю тех и других, да, и вы меня можете перестать любить, но жить вместе до брака – это грех. Опа, вот это да, это действительно нужно подготовить этот, знаешь, trigger warning здесь в Америке популярно, я скажу для наших слушателей за океаном, когда говорится какая-то мысль, которая может огорчить, потенциально огорчить слушателя, то при этом делается предупреждение об этом. Так вот, подобным образом пасторы все чаще стали делать такие trigger warning, предупреждения. Извините, мы немного скажем неприятных вещей, вообще-то прыгать из одной постели в другую с разными. Ну, это как бы не вполне прилично, не вполне по Писанию.
Ну, вот, собственно, как и в какой форме это высказывается, это уже другой вопрос, но действительно церковь... они просто не высказываются, они просто отмалчиваются или делают вид, что все в порядке и так далее. Ну, в целом просто я к чему веду? К тому, что давайте делать то, что мы должны делать там, где мы можем это делать, да, и там, где мы должны это делать, потому что очень часто мы все ждем, что Голливуд вдруг возьмет как-то и изменится, а мы пока будем молчать.
Знаете, еще какой важный момент мне представляется, что один из авторов публикации о Вайнштейне сказал, а стала ли бы возможной публикация этих фактов сейчас, вернее, если бы была избрана Хиллари Клинтон президентом? И он говорит, у меня большое подозрение, что это было бы нереально. Дело в том, что то, как жил, что делал Вайнштейн, уже было известно, и на него жаловались уже и раньше. Но об этом и знали и высокие покровители, в том числе Вайнштейна, и он является, еще раз нужно, я думаю, не упустить этот факт, одним из самых больших доноров финансовых для демократической партии. Поэтому он среди друзей Клинта и у Клинтон, среди друзей у Читы Обамы, и, естественно, у него всегда находились такие покровители, которые бы смогли оказать давление, ну и в том числе редакторы и издатели газет, «Нью-Йорк Таймс» и подобных ей, они всегда находили такой способ, чтобы прикрыть эту информацию, не дать ей вылиться. Хотя это длится уже больше 10 лет, вся эта история.
Ну,
и ты думаешь, говоришь, их нельзя жить по-другому, не надо там предлагать другие стандарты морали. Но это даже по их стандартам нехорошо, когда как бы влиятельные фигуры типа президента или окружения, или элиты демократической партии покрывают и угрожают. Помнишь, мы говорили, что Клинтон, Хиллари недостойно себя вела, когда она угрожала женщинам, пострадавшим от Билла, от ее мужа? Это даже, ну, по их нормам, по их морали неправильно. Вот в чем. Я думаю, что здесь, как есть такая, по-моему, еврейская поговорка, что доброе дело тянет за собой другое доброе дело, а злое дело тянет за собой другое злое дело. Так и здесь. Одно, как снежный ком, начинает накапливаться.
Ты понимаешь, Петр, здесь, мне кажется, в другом немножко еще дело. Здесь дело просто в том, что мы, когда говорим о... Я когда говорю, да, о том, что не заставить, Библия говорит четко, что каковы мысли в душе человека, таков и он. Mm-hmm. То есть, вот как человек мыслит, а человек, ты же не заставишь человека мыслить по-другому. Человек только сам может свое мышление понять. Поэтому ты можешь говорить-то все, что угодно. Я вот о чем говорю. Не о том, что не надо говорить, а о том, что говорить может все, что угодно, но пока человек не изменит мышление, пока он будет считать такие вещи, например, нормальными, так он и будет их считать нормальными, что ты ему сделаешь, да? То есть, ну, вот он так верит, он так считает, ну, вот и как ты на это повлияешь без его желания? Поэтому я и говорю, в том-то и дело, что, опять же, конечно, надо влиять на нравственность, конечно, надо влиять на мораль, просто для этого надо как минимум не бояться говорить о каких-то вещах у себя, потому что когда, ну, людям, извините, смешно, когда мы начинаем говорить что-то там о безнравственности Голливуда, а нам начинают приводить в пример наших красавцев, понимаешь? В нашей как бы среде. И нам нечего ответить, понимаешь? Вот
проблема. Не знаю. Эти красавцы, они не делают погоды. Вот в чем дело. Что их постоянно выводят на чистую воду, и они не создают атмосферы церкви. Церковь продолжает бороться с ними. Поэтому, да и опять же, тут еще вот какой момент. Человек сам по себе существо постоянно противоречивое, да, противоречивое. И предоставленный самому себе и своим желаниям, он обязательно свалится в какую-нибудь яму, даже если он пастор и епископ, и сверхепископ. Но как раз атмосфера общая вокруг людей, некая подотчетность, пусть даже не добровольная, а через наблюдение общества со стороны за нами, она во многих случаях тоже удерживает нас. Знаешь, поговорка та, что африканская, что деревня воспитывает детей, ребенка, да, в определенном смысле справедливо, что деревня и следит и за личной моралью каждого отдельно человека. И потому здесь человека. И потому здесь, ну, и то, и другое справедливо, да. Да, и то, и другое важно. Ты не можешь, конечно, поменять мысли человека, но недаром то и закон не судит нас за мысли, но он следит за тем, что человек делает. Осознание того, что за тобой десятки глаз смотрят, оно все равно останавливает людей. И когда же он знает, что все эти десятки глаз принадлежат людям, которые в страхе живут, как голливудские там... лежат людям, которые в страхе живут, как голливудские там... И вот не Трампа. Не Трампа. Сейчас произошла на этих днях такая массовая полицейская операция в Соединенных Штатах, об этом CNN сообщили 20 октября, по вылову торговцев людьми. Вот это современное рабство в Соединенных Штатах, оно проявляется в форме сексуального рабства, когда нелегально завозятся или даже легально, но потом попадают в этот рынок проституции молодые девушки, и в том числе из России. Вот в числе спасенных из этого кольца, из этого круга проституции в Эль-Пасо в Техасе была также спасена и девушка из России, также из Таиланда и Филиппин. Но знаешь, такой момент показал, это действительно выше понимания. В Денвере родители продали двух своих дочерей 5 лет и 3 месяцев за $600. Продали, как бы сами, никто их не заставлял. И благодаря тому, что эту сделку пресекли агенты ФБР, которые работают под прикрытием. Это очень распространенная, кстати, практика, которая, я не знаю, вот есть она в Украине или в России, когда спецслужбы ведут такую скрытую работу и часто провоцируют, знаешь, именно провоцируют людей, то есть предлагают участие, так выявляют террористов, когда иногда предлагают там какое-то участие в террористическом акте, и когда человек соглашается и потом доходит до самого момента уже непосредственно преступления, его арестовывают, как в этом случае, когда непосредственно до передачи денег, и в этом случае их арестовали. Да? Ну, вот такие вещи случаются, когда, не знаю, когда, наверное, знаешь, общественная мораль немного дремлет, спит, и поэтому... Хотя вот ФБР заявляет, ребята, вы имеете в виду, что наши агенты везде, камеры наши везде, поэтому лучше вам этим бизнесом не заниматься. Не знаю, сработает ли это.
Ну, времени у нас почти не остается. Мы главное событие, в общем, которое у нас сейчас происходит в Америке, у нас у него остается минут 10, да?
Да. 12 ФБР, минут.
Упомянутый, значит, нами ФБР, наконец-то сообщило широкой общественности, что обладает данными о сговоре российских властей, Кремля, Владимира Путина, и у всех дыхание замерло так. Неужели с Трампом? Нет, ребята, с Хиллари Клинтон, с Хиллари и Биллом Клинтонами. Вот такая вот история. ФБР сообщает, что, значит, ну, собственно, я писал про это уже давно и говорил, упоминал про сделку по урану. 20% американского урана перешло под контроль Российской Федерации. Уран – это, как многие знают, я думаю, это основное, значит, основной компонент при создании ядерного оружия. Известно было уже давно, что это, в общем, вскрылись еще моменты, когда вот вскрылось дело по панамским офшорам. Оттуда пошли также документы, что за очень щедрые пожертвования в Clinton Foundation со стороны российских властей, Путина, олигархов, приближенных к Путину, значит, был передан этот уран через подставную канадскую компанию в пользование Российской Федерации. Но теперь еще становится известным также то, что все эти годы в Америке отмывались миллионы долларов – Кремля отмывались через Clinton Foundation и смежные организации. Делалось это все, судя по всему, с ведома. Ну, при Обаме делалось это, скорее всего, и с ведома Обамы. Это делалось с ведома
тогдашнего руководителя ФБР, по-моему.
Вообще, руководство, да, там...
Мюллера, ну, Роберта Мюллера.
Мюллер, это тот самый Мюллер, друзья, который сейчас расследует очень усердно, правда, ничего не нашел, но расследует связи Трампа с Россией. Это было при директоре ФБР Коми, который просто отмыватель семьи Клинтон уже с многолетним стажем, что о нем известно. У него сейчас вообще, как выяснилось, он еще и соврал под присягой, когда давал свои показания в Конгрессе, в комиссии Конгресса. Трей Гауди об этом сообщил, член комитета и... республиканский представитель. То есть, то, о чем говорил я, то, о чем мы говорили в этой программе, то, о чем говорили еще некоторые и журналисты, и комментаторы, и радиоведущие, все это сейчас уже подтверждается. Вот на этом фоне, почему мы на самом начале программы, если кто не слышал, я говорил о том, да, что уже... все меньше и меньше остается даже шансов на то, что раскроется хоть какая-то информация по каким-то связям Трампа с Кремлем. И уже вот вскрываются просто совсем наоборот связи Путина и Хиллари Клинтон. И вот просто вопрос, да, вот если они настолько давние друзья, что уже доказано, у них финансовые серьезные взаимоотношения. Просто... включая логику, включая голову, включая здравый смысл, кого хотел видеть Владимир Путин в кресле президента Соединенных Штатов Америки? Кто был ему Штатов Америки? Кто был ему там нужен? Хиллари Клинтон, с которой у него давние финансовые взаимоотношения, совместный бизнес, отмывание денег и все прочее. Или Дональд Трамп, про которого ничего не известно, кроме того, что ряд пропагандистов о нем писал, что он такой же, как Путин, что он диктатор, что он бла-бла-бла, чего мы, к сожалению, не видим. Я вот иногда хотел бы увидеть диктатуру президента Трампа, который взял бы и дал по башке, наконец, каким-нибудь совершенно уже обалдевшим просто идиотам, которые устраивают погромы, например, на улице. Чтобы он просто взял бы уже и вывел полицию, дал боевые патроны и сказал: ребят, ну, предупредительный воздух, потом на поражение. И быстро бы закончились все эти бунты. Очень быстро. Он этого не делает. Этот странный диктатор что-то этого не делает. Что-то он не разгоняет все вот эти вот митинги пошлые. Что-то он вот как-то вот не увольняет, не убили ни одного судью до сих пор, который даже не арестовали, который постоянно блокирует в ущерб интересам Соединенных Штатов решение президента. Вот ничего такого не происходит. Но все равно находятся умники, которые продолжают: о, он диктатор, он в сговоре с Путиным. Просто это настолько смешно. Я не знаю, как людям объяснить, что они смешны, как это объяснить всем этим серьезным, раздувающим щеки комментаторам, переехавшим в Америку из России.
Что какие факты еще вскрылись, что русские повлияли на выборы президента через объявления, сделанные в Фейсбуке. Они потратили $100,000 на эти объявления.
Колоссальные деньги, я считаю. Для международной политики это колоссальные деньги, $100,000.
Ну да, вообще-то Хиллари потратила 1 миллиард $400 миллионов. То есть эти 100 тысяч...
На 100 тысяч в Оклахоме можно неплохой домик купить. Небольшой, но неплохой.
Но учитывая, что эти объявления, часть их были уже после выборов и фактически никак не могли повлиять на исход... Но как бы серьезные люди понимают, что это все опять сшито белыми нитками только для того, чтобы, как мы опять видим, вор кричит громче всех: держите вора.
Ну, ты знаешь, я помню, был такой, например, аргумент, мне его просто как вот такой, как козырь, как Джокера такого выбрасывали в лицо. В Нью-Йорке в метро канал Russia Today рекламирует Трампа. И, знаешь, я вот слушаю, читаю и... Это вот, понимаешь, это все, это из серии российских выборов. Это вот такая фальсификация. Скажите, пожалуйста, Нью-Йорк мог бы проголосовать за Дональда Трампа? Вот объективно. Может ли Нью-Йорк проголосовать за Дональда Трампа?
То же самое справедливо сказать о Сиэтле, да, или Лос-Анджелесе.
Ответ – нет. Вы можете в метро запускать канал Russia Today и рекламировать там Дональда Трампа, Микки Мауса, там, Виктора Януковича в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов. Это, все, ну, это бред абсолютно полный. Это вот когда ты не хочешь на самом деле ни на что повлиять в данном контексте, но хочешь сделать картинку, вид, что ты на что-то влияешь. Это вот как бы да, это если ты хочешь сделать вид, что у тебя есть выборы, дай какому-нибудь оппозиционному кандидату побаллотироваться и получить 30%. Mm-hmm. Ничего все равно не изменится, но зато смотри, как все заголосили про свободные выборы. Вот здесь то же самое. Что надо сделать, чтобы сделать вид, что ты рекламируешь Трампа? Ну, рекламируй его там, где за него все равно голосовать не будут. Ну, то есть это ни на что не повлияет.
Или вложи копеечку, но при этом нашуми на рубль насчет своего вложения, насчет своей рекламы. Ну, как это получилось,
ну,
с Фейсбуком?
И, само собой, и так далее. Да? То есть, вот просто сделай что-то такое, что ни на что не повлияет, но зато создаст какую-то картинку, создаст какую-то подкладку, какой-то фон, на котором можно будет... Я же просто уже говорил это много раз, повторял много раз. Ну, никогда спецоперации так не проводятся. Никогда, тем более в стране Америки, тем более... зная вообще отношение американцев к вмешательству в свои выборы. Но никогда, если какой-нибудь Путин, Шмутин или кто-нибудь другой захочет повлиять на американские выборы, в первую очередь он будет делать все, чтобы никто не понял, что он на этом... И как раз поддерживая Хиллари, Путин делал все для того, чтобы люди считали, что он не поддерживает ее. Он всем своим видом, всем, что он делает, он демонстрировал, что он как раз-таки не за Хиллари, что он за Трампа, что вот... И в Фейсбуке как раз, кстати говоря, если говорить о Фейсбуке, так я как раз очень четко помню, как тогда, значит, ну, потому что я следил внимательно за этими вещами, постоянно появлялись от таких, скажем, ботовых аккаунтов, появлялись все время такие вскрики, что смотрите, это русские ставят нам Трампа, ни в коем случае нельзя за него голосовать. Да, Хиллари плохая, но это лучше, чем русский шпион, значит, на посту президента, это лучше, чем русский агент. Ни в коем случае нельзя. То есть велась абсолютно такая вот согласованная провокация. Один выступал как, ну, то есть один как бы всех убеждал в том, что он поддерживает Трампа, другие тут же подкладывали, говорите, вот он поддерживает, значит, не надо Трампа. Mm-hmm. То есть это была чисто такая, ну, спланированная спецоперация, которая, в общем, на людей была... не очень думающих, она действовала.
Ведь это было на уровне истерии, потому что сейчас это немного уже забылось, но если вспомнить события там накануне выборов, да и вскоре после того, действительно это обозначалось бы словом истерия. Настолько насыщен был эфир, настолько просто уплотнено все было этими новостями, ну, фейковыми,
так,
в самом деле.
Честно говоря, сейчас не сильно все это изменилось. Сейчас уже как-то поутихло с массовыми выходами на улицу, потому что уже стало жалко денег тем, кто за это платил, я так думаю. Но в целом, если посмотреть на основные фейк-ньюс, все вот эти CNN, MSNBC, CBN и все прочие, они так и продолжают, в общем, в том же духе, то есть 98% упоминаний президента Трампа в негативном ключе, все, что он не предлагает, все это абсолютно опускается, все это подается. Вот даже последняя история, когда он позвонил вдове погибшего американского военнослужащего.
В Нигере, да.
Когда моментально просто вот начали по этому поводу, значит, кричать, вот, да он позвонил, нахамил, сказал, да он знает, на что подписывался, нечего там. Я прослушал запись этого разговора, потому что эта женщина, вдова его, она записала этот разговор. И он выложен в эфир, ну, в сеть сейчас. И я прослушал этот разговор от начала до конца абсолютно... нормальный, верю, он очень там несколько раз повторил, как мы ценим вас, как мы ценим все, что сделал ваш муж, как это здорово. Если вы будете где-то в районе Вашингтона, обязательно, я очень хочу вас видеть, обязательно заезжайте, мы встретимся, пообщаемся. Все вот в таком ключе, то есть все было настолько polite, все было настолько корректно, все было настолько правильно. Нет, даже вот на этой почве, ну вот распятый мальчик в трусиках, у меня другой аналогии просто не приходит в голову по поводу того, что они устраивают вот эти вот деятели наши.
Да, ну что ж, это напоминает нам о том, что мы живем во время, когда нужно быть очень внимательным к источникам информации и не быть слишком доверчивыми, потому что, ну, что ж сделаешь? Ну, вот в такое время живем. Но знаешь, я думаю, что находится и противоядие. Это противоядие и вот это распространение свободное social media, но и в том числе наша программа «Трансатлантик», которая сейчас подходит к концу. Спасибо, дорогие радиослушатели, что вы были с нами эти два часа, каждую субботу с 8 до 10 утра по тихоокеанскому времени. Микс Хоук из Оклахомы, Петр Новочехов из Вашингтона, и мы оба вместе
из штата Вашингтон.
Штата Вашингтон вместе на волнах нашего радио. До свидания.
Да благословит вас всех Господь.